Здравствуйте, друзья. У нас с вами гостья. Зовут Ева. Ева нам все о себе расскажет. Вообще, Ева когда-то была у нас тут, когда только в Америку приехала, я помню, еще девочка, да, вдвоем вы были. Как звали эту девочку?
Вера.
Вера. Вот они с Верой приехали из Питера. И вот тут какие-то... Они не учились у нас, правда? Вы не были с
тобой. Мы хотели учиться, они встречались думали, два раза с тобой, и да. А потом такие, нет, что-то мы не хотим.
Ну, они не стали у нас учиться, а стали просто жить, поживать и добра наживать. Значит, ну, может быть, пару слов о жизни в Питере. Вот как вы в Америку попали, что до этого было там и так далее. Потому что мало кто вас сейчас помнит.
Это целых три вопроса было сейчас.
Ну, тем на не какой менее, из них это пару слов, пару слов.
Пару слов. Занимались косметикой в России. Производили разработкой, да. Последние 10 лет перед отъездом в Америку. Да. Потом, когда начался Крым,
да.
Мы решили, что нам надо как-то думать, что нам делать дальше, переместились в Америку. Приехали в Силиконовую долину, думали, будем учиться. Я думала, что буду учиться.
Да.
Вот, поселились рядышком со старым местом школы в Mountain View,
uh-huh.
в трех минутах. Сняли большой апартмент и, собственно говоря, стали там жить. Но поскольку мы не стали учиться по некоторым причинам, мы работали, собственно говоря, прямо из дома и решили, что нам нужно двигаться дальше по
косметической
линии. По косметической линии, да, делать то, что мы делаем хорошо и умеем это делать.
Uh-huh.
И условно стартанули стартап по производству косметики в Америке, в Силиконовой долине. У нас uh-huh. крутили пальцем у виска и говорили, что вы здесь делаете.
Uh-huh.
Но, тем не менее, вот бизнес начался и идет довольно успешно.
Ну, хорошо. Народу у вас много там работает?
Народу работает прилично, да.
Ну,
работает
100, 200, 500?
Около того.
Около чего?
Ну, там есть сезонные работники, есть да. люди, которые нанимаются только, если там большая загрузка, еще что-то.
Ну, более-менее стабильный состав какой?
Более-менее стабильный, порядка 70 человек.
Ну, хорошо. Значит, это они вот в Америке или они еще где-то есть?
Не-не-не, я считаю всех. То есть, это удаленка, это люди, которые работают в маркетинге, в рекламе, в разных направлениях.
У вас есть производство и у вас есть реализация. Потому что я просто ваш веб-сайт представляю. И там можно купить для себя, а можно купить на какой-то небольшой бизнес, да, бизнес-ту-бизнес, то есть какие-нибудь там спа-салоны. Вот.
Да.
То есть у вас основная продажа через салоны идет, да?
Изначально продажа была B2C, просто конечному клиенту, конкретному человеку.
Так.
Впоследствии мы добавили функцию заказа небольших партий, совершенно да. верно. Угу. Это тот момент, когда вот ты, наверное, последний его застал, собственно
так.
говоря. Вот. После чего клиенты стали приходить больше, больше, больше. И сейчас уже больше половины производства всего, что мы делаем, это B2B. То есть это контрактное производство косметики под NDA. То есть мы не имеем права разглашать, кто это и что это.
Угу. А, то есть вот. Вы их private label вешаете?
Мы делаем private label, да, или там контрактное производство, да.
То есть, друзья... Вы можете заплатить какому-нибудь Майкл Корс, да, вот, а в итоге это какая-то вот наши девчонки делают.
Если вы зайдете на Amazon и вобьете в поиске слово шугаринг, мы производим шугаринг,
да.
шугаринг, как угодно.
Друзья, шугаринг, там просто буква S, не пишите H, S-U.
А, да.
Шугаринг,
да.
А то, знаешь, сахара, они нравятся H вставить, да, шугаринг.
Да.
Так,
вот, если вы прям вот точный запрос мы сейчас такой делаем, короче. Сейчас куча народа зашли на Amazon, такие, так, шугаринг, окей. В общем, если вы вобьете это слово, то вы увидите 95% всей продукции, которая находится сейчас на Амазоне, это мы. В том числе и наши собственные марки.
Ну, хорошо. Так, сложно пробиваться-то? Все-таки это бизнес схваченный, как бы, да?
Производство косметики, да. Это сложный бизнес с довольно высоким уровнем конкуренции. Но я не сильно верю вообще в конкуренцию как в таковую. Есть просто некое поле информационное, в котором ты существуешь, и если большое количество игроков, игра усложняется, но в то же время у тебя появляется гораздо больше возможностей. Это большой миф о том, что чем меньше у тебя конкуренции, тем тебе легче. Это не всегда так. Ну, только если ты не производишь что-то супер эксклюзивное. Но работать было все равно тяжело, потому что законодательство отличается очень сильно от российского. Нужны определенные лицензии, сертификаты и так далее.
А вот, например, в нашем здании есть какие-то люди. Они что-то мне продали такое, значит, для моего лица. Mm-hmm. И я более-менее так последовательно употребляю. Но вот они говорят, у нас продукция из Южной Кореи, а это вообще такой там вообще южнокорейцы, они как бы вот известны тем и этим, и это, в общем, как бы высокий штиль и так далее. Вот как вообще Южная Корея? Сильна?
В косметике?
Да.
Безусловно. Очень сильна.
А еще кто?
Япония.
Вот так даже, не Италия?
Не Италия, Япония. Но... В Японии очень много марок, в том числе очень дешевых и очень дорогих.
Uh-huh.
Вот. И поэтому там бывает такое, что привозят какую-то японскую косметику, и все знают, что японская это хорошая, а на самом деле это просто недорогая какая-то косметика из Японии. Такое тоже бывает. А вот в Корее немножко по-другому. В Корее там, в принципе, сами по себе стандарты косметической продукции очень высокие. Они uh-huh. просто выше, там, условно говоря, по больнице, чем в да. других странах. Uh-huh. Соответственно, там есть некая гарантия того, что если вы покупаете какую-то косметику корейскую какую-то, она будет как бы точно получше, чем uh-huh. вот там...
Мне это немножко, знаете, что напоминает? Было время, не знаю, как сейчас, uh-huh. но вот люди, приезжающие из России, там, на слово там китайское, они говорят, и такое лицо делали. Я думаю, это надо же, у нас тут в Мэйсисе, в дорогих магазинах, и потом до меня дошло, что просто с разных предприятий, то есть предприятия, которые работают на Америку по американским технологиям, с материалами и так далее, а есть такие, которые, ну, просто другой мир, то есть mm-hmm. слово китайское то же самое, mm-hmm. а товар другой.
Mm-hmm.
Значит, вот то же самое мы видим, значит, как бы в Китае есть такое, есть сякое, а в Корее как бы повыше, как общий стандарт, минимальные требования более высокие.
Да. Yeah.
Хорошо. А в Америке косметика хорошая вообще в целом? Вот есть американская супер-дюпер шикарная косметика?
В Америке косметика разная.
Угу.
Потому что очень часто производители косметики в Америке, они перепродают косметику из других стран. Израильскую, там, например, в том числе под своим лейблом.
Угу.
Поэтому она разная. Америка — это вообще огромная страна, в которой можно найти все, что угодно, абсолютно.
А израильская хорошая?
Неплохая.
Это из Мертвого моря, который...
Не обязательно, не обязательно. У них, в принципе, есть свои собственные лаборатории, которые работают на молекулярном уровне, они делают очень неплохие, скажем так, да, там, всякие ингредиенты и смеси.
Угу. Ну, хорошо. Так, может быть, какой-нибудь косметический совет нашим дамам?
Ну, хорошо, какого порядка совет?
Ну, я не знаю, чего...
Ну, типа, пользуйтесь косметикой, такой совет, или не пользуйтесь косметикой?
Ну...
есть совет, хорошо, есть совет.
Так.
Вот смотрите, значит, я произвожу косметику, но как-то так получилось, что я не пользуюсь косметикой практически от слова совсем.
Так.
Это как сапожник без сапог.
Хорошо.
Вот, но я делаю это, потому что я так много знаю о косметике, и знаю, из чего она сделана, и знаю, откуда ее можно привезти, и что с ней сделать,
да.
что порой мне вот не хочется лишний раз на себя что-то намазывать.
Okay.
Ну, реально. И я стараюсь работать с кожей изнутри, ну, типа того, там, спортом заниматься и uh-huh. все такое. Но если только когда что-то необходимо, там, не знаю, сгорело на солнце или еще что-то, тогда пользоваться чем-то таким. Но это мое личное, вот как бы, как сказать... Это не означает, что это правильно, это просто
хорошо.
Мне нравится это.
Такой вопрос я задам. Люди, когда в эмиграцию попадают, вот из того же там бывшего совка или постсовка, они сразу начинают узнавать, понимать, что здесь женщина по-другому носит косметику, да, применяют.
Ну, практически не пользуются ею, да.
Ну да, то есть очень-очень мало. И я помню, что вот тоже, когда эмиграция в Израиль началась, вот массовая, то есть они куда-то попадают, да, из СССР, и намазываются так, как они дома намазывались. А все думают, что они проститутки какие-то, вышли на работу там, ну так, местами, временами. То есть как бы получается, что люди, которые там живут, они как-то чрезмерно.
Это связано с культурной особенностью.
Так.
Во-первых, нужно понимать, в принципе, что такое косметика.
Угу.
Что такое косметика?
Ну, минуточку, смотря как человек употребляет. Если он употребляет.
Во-первых, вся косметика, она подразделяется на два типа. Это да. декоративная косметика и вся остальная. То есть, условно говоря, либо мы что-то делаем с кожей, чтобы ей как-то помочь,
да.
либо мы накрасываем, намазываем красные губы и там красивые глаза и делаем что-то с бровями, и какой-то боевой раскрас там слишком интенсивный для вот американцев чтобы наносим.
Мужика соблазнить.
Да, совершенно верно. Что это означает? То есть, как бы косметика, она добавляет добавочную стоимость внешности. Человека. И, скажем так, как бы мы как бы этого не отрицали, но, тем не менее, это так. И я думаю, что в Америке просто другая культура. Ну, то есть здесь не принято так сильно краситься, потому что здесь люди обращают внимание на что-то другое. Там, на выражение лица, например, на открытую улыбку, если она есть.
А вот, допустим, тут у нас много народов в Калифорнии со всего мира. Да? Вот, допустим, азиатки. Да? Угу. Они по-другому косметикой пользуются. Водичка, конечно. Да. Значит, они по-другому косметикой пользуются. Вот там стаканчики есть. Вот там дверку откройте, дверку. Ага, нажмите. Вот. И там есть... Да, вот азиатки, допустим, девочки из Китая, там, я не знаю, откуда-нибудь. Они по-другому косметику на себя накладывают?
Ну, у них есть свои особенности некие. То есть они доверяют своим собственным маркам, брендам, которые они знают, безусловно.
Ну так, чтобы яркие губы или там большие ресницы.
Ну, по-разному. Вы же вот выходите на улицу, смотрите, что и азиатские лица, и какие угодно там
дверь,
разные.
Откроем,
они
там чтобы дышало лучше.
В разной там степени накрашены.
Кунчиком ее подопрем. Угу. Хорошо, ладно, давайте, может быть, ладно, бог с ней с косметикой.
Бог не с косметикой.
В конце концов, женщины там уже взрослые, у самих там дети третий раз в браке там, и пусть сами разбираются. А вот иммиграция. Вот Америка как место, куда люди иммигрируют. Угу. И вы тут уже сколько-то, 10 лет считаете?
Почти 10.
Почти 10 лет. Значит, нет ощущения, что что-то портится у нас тут?
Нет.
Что вот мы сейчас не в такой хорошей стране живем, как вот 10 лет назад, когда мы приехали.
Я отношусь к этой истории так. Я стараюсь не смотреть на картинку с полярной точки зрения никогда.
Так.
Ну, то есть мир меняется, безусловно, каким-то образом.
Так.
И всегда будет казаться, что вот поколение, которое старше нас, условно говоря, наши родители, наши дедушки,
вот как
бабушки.
Я, например.
Вот, они всегда будут недовольны какими-то изменениями в любом случае. Но прикол заключается в том, что это рекурсия. И дедушки и бабушки наших дедушек и бабушек были точно так же недовольны тому, что теперь мы играем не на струне, а на электричестве. И как же так, может же током убить вообще?
Поубывал где.
Ну, как бы они вообще не понимали, что это такое, электрогитара и так далее. Для них это был культурный шок. И я думаю о том, что мы когда-нибудь тоже станем такими, кто вообще не понимает в 3D, VR, там, и что вообще вы там делаете внутри. Мы лучше вот позвоним по старинке, там, или там в мессенджере отправим там мемчик. Ну, а для них это будет выглядеть так, как будто...
Я в данном случае не технологически имел вещи, а вот поведенческие, ну, или, скажем, культурные. Ну, вот, допустим, стало как-то больше поляризации в обществе.
Безусловно.
Ну, это чувствует? Вот на вас как-то вы чувствуете? Сказывается?
Я чувствую о том, что есть некие тенденции. Но эти тенденции, они вообще во всем мире происходят. Не только в Америке.
Это правда, да.
В Америке как бы это очень сильно заметно, во-первых, потому что мы здесь живем.
Да.
Но, во-вторых, потому что это котел, в который съезжается огромное количество культур, у которых то же самое происходит.
Да.
Но, безусловно, я вижу, что средний уровень, например, образования катастрофически падает. Это факт.
Образованности или образования?
И того, и того. Okay. Ну, то есть, в принципе, люди не идут учиться, они не могут себе позволить, а те, кто учится, ну, они там как-то мозгами не дорастают, и уровень, там, условно говоря, среднего сотрудника в офисе, который раньше приходил и выполнял, там, не знаю, 15 минимум заданий, к нему не было никаких вопросов, 15 типов там, да, всего, то сейчас ты не можешь повесить 1-2, потому что человек просто путается в цифрах, и ему одно-то сложно выполнять. Но это, к сожалению, данность, это так работает.
А вот в вашем поколении, вот, допустим, люди знают, куда Волга впадает?
Не все.
Окей.
Ну, как бы...
А вот кто такой Ленин?
Кто такой Ленин?
Да.
В нашем поколении... В нашем это в каком поколении?
Ну, вот в вашей возрастной, так сказать.
Вот в моем возрастном, к сожалению, все. Ну, я, наверное, бы хотела, чтобы не все. Но я как-то давно живу на планете, и все знают.
Битлз играл там, не скажу.
Нет, точно не скажу.
Ну ладно. А то я просто замечаю, что они тут.
Но я восприму это за комплимент. Хорошо, да. Спасибо.
Слушайте,
большое,
а вот это вот мичуринцы. Знаете, такие мичуринцы?
Вот я уже мичуринцев плохо.
Понял. Все, с мичуринцами закрываю.
Да, с ними закрываю.
То есть, друзья, анекдоты про мичуринцев рассказывать бессмысленно.
Бессмысленно. В принципе, анекдоты бессмысленно рассказывать.
Как?
Потому что само слово анекдот, они не знают, что это такое.
А как? Какое слово?
Ну ты подходишь и говоришь, о, я знаю как раз на эту тему прикольный анекдот. Они такие, а что такое анекдот?
Хорошо.
Ты говоришь, ну это такой мем.
Как они... То есть они анекдоты мем?
Ну реально, реально.
Мем?
Ну да, для них это мем, типа, это что-то вот, что там завирусилось, и ты про это помнишь. Они не понимают слово анекдот, они не понимают этимологии слова анекдот, они не знают, из чего состоит это слово, откуда оно вообще пошло.
А как же, про Василия Ивановича уже не рассказывают?
Ну надо не про Василия Ивановича рассказать, надо адаптировать историю. Вместо Василия Ивановича сделать, не знаю, там, Кена и Барби, и будет очень смешно. Ну то есть...
Ужас какой.
Да, абсолютно. Ну то есть, как бы, мы же понимаем, что истории же остались те же самые все.
Да, да.
Ну кто, кого, чего,
да,
а после
Завет
этого было. Ветхий Завет, абсолютно.
Конечно.
Просто меняются персонажи.
Да. Я вот когда, знаете, это на Ютубе вот рассказываю свою историю, и у меня постоянно такое вот ощущение, что вот были пацаны, типа вот нас, блогеров,
ага,
которые писали там Ветхий Завет, Новый Завет. То есть вот, и мы все те же истории пересказываем, но просто мы как-то по-другому их немножко ранжируем.
Абсолютно верно.
А истории не изменились.
Абсолютно верно.
Да, так что, ой, господи, единственное, что гуманнее стало, все-таки методы наказания менее жестокие сейчас.
Да и жить вообще стало легче.
Легче намного.
Ну, то есть, кто бы что ни говорил, если вернуться назад там на 10 лет, потом вернуться на 20 лет, потом вернуться на 30, и вспомнить, что оказывается, мы последнее поколение, которое являются вообще свидетелями рождения интернета.
Интернета, а телефон, чтобы в каждом доме.
Ну, телефон в каждом доме и так далее. Телеграмма,
да,
там,
конечно.
Вот это вот все. То есть
цветное,
мы последнее поколение.
Да. На моих глазах появилось цветное телевидение. То есть, когда я родился, уже какое-то телевидение было. Не у всех, далеко не у всех.
Да.
Но цветное, я помню,
да,
тот день, когда говорили, вот, и даем
первую. А еще надо
передачу
было кинескоп найти такой, чтобы корейский стоял кинескоп в русском телевизоре, а не советский. Потому что советский выгорает.
Советское время.
А если подключишь Денди, приставку игровую к нему, то он очень быстро выгорит,
вы не
и нельзя.
Помните, вы совершенно из другой реальности.
Я из другой реальности, да. Я рассказываю свою историю.
Корейскую приставку вообще скажут такие слова. Ну, а вы были пионером?
Меня приняли в пионеры, и после этого пионерская организация развалилась, да.
То есть вы не успели в комсомол там?
Значок успела приколоть.
Партию.
Да.
У меня большая коллекция значков, мне подарили. У меня есть вымпелы, флажки, флаги, большой флаг есть размером в стену, весь в значках. Женщина американская собирала и мне подарила. Чтобы я не знаю, что с ними сделал дальше, но...
Повесил на стену.
Хорошо. А вот давайте я вас спрошу. Вот покажите, вот у вас, я смотрю, татуировочка на руке.
Татуировочка на руке.
Ну покажите зрителям нашим.
Татуировочка на руке.
Это у вас оттуда или уже здесь?
Это здесь я сделал.
Ну, а какой смысл в ней? Вот зачем люди делают татуировочку?
Чтобы как-то отличаться от других. Раз.
Ну.
У всех на самом деле свои причины делать татуировки.
Так.
Ну, то есть кто-то делает какие-то памятные вещи, которые что-то значат для него, и, ну, это какие-то личные истории.
А-а-а.
Кто-то делает для красоты.
Это как раньше мозаикой на полу выкладывали,
да,
в древнем Риме.
Да.
Я вот, знаете, помню, в наше время, то есть с татуировкой ходили только либо, ну, там, заключенные бывшие, ну, там они буковку где-то или там чуть-чуть, или там какие-то анекдоты, типа как вот про девушку, да, как замуж выходит.
Угу.
Или, знаешь, нет?
Ну,
ну, типа выходит, а в Англии девушка выходит и жениху говорит, они едут после венчания, говорит, ты знаешь, говорит, вот хочу тебе сказать, что у меня когда-то 2 года назад была любовь,
угу,
и я вот вытатуировала его профиль на левой груди, а
угу,
потом через год была другая любовь вот на правой груди. И вдруг он начинает ржать дико.
Все, я вспомнил. Да?
Да, да. И вот, значит, представляю, как вытянутся их рожи там через коктейль. Значит, вот
окей,
это была
но
татуировка.
Изначальная версия этого анекдота была со Сталиным и Лениным на груди.
Да ты что?
Да, это же политический анекдот был, за него сажали.
Ой-ой-ой, как вытянутся их рожи?
Как вытянутся их рожи, да.
Ой-ой-ой.
Если ты расскажешь этот анекдот в кулуарах там где-то,
да,
ну, то человека сдавали, и он ехал
10 лет, без права
10 лет лагерей за такой анекдот.
Ой-ой-ой.
То есть, это адаптированная история.
Я понял. Ну, хорошо, значит, итак, про иммиграцию. Вот люди думают некоторые, ехать, не ехать, вроде все плохо, бездомные в Калифорнии, вот из Лос-Анджелеса, да, вот там сколько там этих бездомных, и у нас тут в Сан-Франциско есть.
Uh-huh.
А, значит, и в Нью-Йорке там кошмары, во Флориде, вот Калифорния, Нью-Йорк и Флорида — это 3 самых таких бездомных места. А, потом, что у нас еще? У нас инфляция, у нас политика зашла, конституционный кризис, у нас этот самый бюджет несбалансированный, государственный долг растет.
Да, а мы 2 миллиарда долларов потратили на войну в Украине.
Ну не 2. Чего
а сколько?
2? Зачем? Ну что мы, что такие бедные, чтобы 2 миллиарда
тратить? Ну хорошо.
2 миллиарда Албании, может быть, потратили. Так, мы 100 миллиардов там.
Уже 100 потратили?
Можем. Прекрасно. Ну, может быть, они не столько потратили, сколько выделили. Вот. Ну, военную, гражданскую там и так далее. Да. Нет, нет, я не к тому рассказываю. Я говорю, что... Ну, вообще, в целом, вот у нас как-то общество нездоровое. Может, не надо сюда ехать. Может быть, правильнее ехать там в Чили.
Там, или вообще... в Перу. В Катманду.
Как кто?
Ну, в Перу, в Катманду ехать.
В Катманду?
Абсолютно.
Окей. Okay. Город такой. Ну, хорошо. Так вот, как быть... Вот, вот россияне. Наверное, у вас знакомые есть. Наверное, там кто-то из них смылся, когда мобилизация началась. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот... Надо им в Америку-то? Или, может, куда-нибудь еще? Может, на Кипр?
Блин, Миша, знаешь, вот мне так не хочется, если честно, говорить вот на тему политики, на не тему политики. Войны.
Америка
я знаешь, как место. Скажу? Вот если закрывать тему с войной и закрывать тему с политикой, то я скажу следующее. Да. Я стараюсь вообще не сравнивать страны между собой, потому что очевидно, если начинаешь сравнивать, то всегда есть страна получше, всегда есть страна похуже, есть огромное количество полярных типа мнений на том, где получше и где похуже.
Да и критерии разные.
Ну, то есть разные критерии, полемика на ровном месте, ну, это разговоры, которые ни к чему никогда не приводят. Я всегда была... Просто есть люди, которые никогда не уедут из России, да. И в этом нет ничего плохого.
Нормально, конечно.
Есть люди, которые хотят переехать в Америку или в Перу, в Катманду остаться жить, есть и такие. И это тоже нормально. Люди просто разные, и все.
Да, да.
Вопрос в другом. Вопрос в том, что каждый отдельный человек хочет, чтобы произошло в его жизни. Если человек готов на какие-то изменения... Если человек готов там много работать, например, над собой в том числе, и учиться чему-то новому. Ну, если человек готов ставить перед собой какие-то челленджи, какие-то испытания, там, например, ну, и добиваться этих целей,
да.
То тогда у этого человека стираются границы между странами. Потому что, по большому счету, вообще не важно, нас там всех разделили заборчиками и все. Но если ты можешь получить паспорт, если ты можешь получить визу и приехать, то это означает, что никакой границы нет, и как бы сложно это ни было, ты можешь это сделать. Это раньше, там, в царские времена. Крепостные и так далее. Люди вообще не могли передвигаться никак. Да даже в советские времена было много мест, из которых нельзя было выехать.
Зато границы Российской империи вообще не существовали с точки зрения пересечь. Едешь себе, едешь.
Например, да. Вот. Но тем не менее, то есть, как бы я понимаю, что все эти сетования о том, что сложно получить визу, или там какие-то страны тебя не принимают, еще это что-то, пятое, десятое. Ну, то есть, как бы, если у человека есть причина, если ему очень надо, он найдет способ, как попасть в ту или иную страну, в ту или иное место. У меня на производстве работают люди, которые перелезли через забор.
Угу.
Не прошли вот через там специальное приложение, они там все в очереди стояли, вот эта вот история. Потом их встречает адвокат, кормит, одеялком накрывают, и они такие, поехали дальше в страну.
Прям,
нет,
прям через
они реально, короче,
забор.
Физически через забор они перелезли. Они взяли какое-то такси, там, кто согласился вообще ехать к забору, он их просто привез, выкинул, уехал, они полезли. Они перелезли через первый, прошли пешком вот эту полосу, перелезли через второй, и там их встретили уже пограничники, значит, американские, и вот они в Америке.
А то есть люди, то есть... Из Рио-Гранде переходят, там шмотки подняли над головой.
Да, видите, есть такие люди. Есть люди, которые несли с собой некоторые вещества, ну, у которых забрали все, что у них было, и эти вещества надо было обязательно довезти, и там встретить и кому-то отдать, и только после этого люди попадали в Америку. Понимаете, если у человека есть причина, зачем ему ехать куда-то, берем слово Америка, меняем на слово Италия, и, там Франция, любая другая страна, у тебя должна быть причина, зачем ты это делаешь.
Да.
Если ты едешь для того, чтобы какие-то возможности свои реализовать, ты хочешь делать что-то такое, что дает тебе только это место, эта страна, например, то тогда ты делаешь, ну,
какие
понятные определенные шаги.
Какие возможности дает Америка, чтобы тот, кто хотел бы реализовать эти возможности, знал бы, что ему в Америке? Или скажу, что в Америка это одно из тех мест...
Любые.
Вообще любые?
Вообще любые.